уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни». Семен Новопроцкий с нами, экономический обозреватель. Здравствуйте, Семен.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». А, вы знаете, я с чего хотела начать? Эта новость прям появилась полчаса назад по поводу того, что Тинькофф вводит комиссию за переводы клиентам Сбера по номеру телефона. С 10 декабря все это будет, 1.5% и так далее. Но в банке еще говорят, что переводы больше не будут влиять на лимит бесплатных перечислений, встреч через свои сервисы на карту другого банка. Что это за битва банков за комиссию за переводы? Вроде бы изначально договорились, потом нет.
Это даже еще не вся правда, потому что он не за всякие переводы вводит, а только для тех клиентов Сбера, у которых не подключена система быстрых платежей. Я думаю, в данном случае скорее Тинькофф не столько занимается, скажем так, конкуренцией со Сбером, сколько исполняет предписание Банка России, чтобы, значит, клиенты Сбера поактивнее все-таки подключались к системе быстрых платежей, потому что, как известно, у Сбербанка своя система есть, которая была создана до системы быстрых платежей. Сбербанк долго не подключался к системе быстрых платежей, потом, скрипя сердце, подключился уже, когда перестал быть формально, значит, его владельцем Банк России, а стал его владельцем правительства. Ну и теперь, как я понимаю, клиенты Сбера, они, в общем, испытывают... То есть там не так просто подключиться к системе быстрых платежей. То есть в данном случае Тинькофф вводит комиссии для тех клиентов Сбера, которые не подключены к системе быстрых платежей. А если перевод идет через систему быстрых платежей из Тинькоффа в Сбер, он по-прежнему будет без комиссии.
Ага, понятно. Ну, хорошо, мы это посмотрим, потому что я помню, да, что Сбер критиковали за то, что он как-то запрятал вообще вот эту функцию.
Его можно понять, потому что Сбер создал такую систему раньше, и ему, конечно, и более того, он долгое время был, ну, не то чтобы полным монополистом, но почти монополистом в быстрых переводах, и, конечно, ему не очень хотелось делиться частью этого рынка, то есть в данном случае, как ни странно, но другое дело, что просто, ну, вообще-то место Сбера в российской банковской системе особо. Но это тот случай, когда, конечно, не хотелось, что называется, играть на общих условиях, когда ты в эту игру уже играл на своих.
Вот здесь вообще интересна роль банков, потому что, ну, неоднократные аналитики иностранные тоже отмечали, что наша система по онлайн-оплате, мы вообще про использование пластиковых карт, она едва ли не самая совершенная в мире. И здесь интересно, что, в общем, наши банкиры впереди планеты все по экосистемам. И вот у меня вопрос. Есть институты развития разные, которые сейчас реформируются, а есть параллельно банки, которые создают свои экосистемы. И там и про банк, и про недвижимость, и про инвестиции, и про технологии, и про продукты питания. В конце концов. Вот здесь интересно, не создается ли некая конкуренция, что ли, среди как бы государственных каких-то институтов? И вот есть глобальные корпорации, которые создают фактически государство в государстве.
Ну, так или иначе, все-таки эти глобальные корпорации тоже государственные, и государство, безусловным образом, контролирует. Если в России будет какая-то конкуренция того, что называется экосистемами, хотя, в общем, понятно, что есть, например, такая, ну, радикальная точка зрения, что если так пойдет, как сейчас, то в России там через несколько лет все будет Сбер или Яндекс.
Да? Ну, что-то в этом роде, да.
Но, скорее всего, все-таки реальность будет сложнее, вряд ли удастся всю, так сказать, несырьевую экономику загнать, называется, в две гигантских мегакомпании. Я не думаю, что это получится. Так. И у них самих не получится. И, в общем, так не надо делать. Но в целом как раз конкуренция не помешает. Другое дело, что то, что называлось институтами развития, оно создавалось в совершенно другой доцифровой реальности. То есть, если посмотреть на, ну, за исключением некоторых корпораций, у которых были, скажем, госкорпорации, у которых были совсем узкие задачи, ну, скажем, понятно, что госкорпорация по ЖКХ должна заниматься, значит, поддержанием ветхого аварийного жилья и, может быть, значит, значит, совершенствовать систему, значит, оплаты коммунальных услуг. То есть это достаточно прикладная, да, задача. До этого не удалось создать такую частную компанию, тоже была такая попытка. Но все, ну, понятно, что все компании вроде Роснано, там, да, создавались в ситуации совершенно другой реальности. То есть тогда еще понятно, что про цифровую реальность что-то говорили, но это было что-то такое будущее, да, то есть она не была так активно включена в нашу повседневную жизнь. То есть тогда даже еще безналичные платежи были достаточно большой редкостью, когда их создавали. То есть эти госкорпорации, которые создавались как институты развития, они создавались в другую эпоху. А тот же Сбер и Яндекс свои экосистемы развивали уже, конечно, начали развивать в совершенно другой реальности, когда россияне стали, ну, сначала они привыкли к пластиковым картам, нам вот сейчас трудно себе это представить, но каких-то там 8 или 10 лет назад, ну, то есть по историческим меркам это всего ничего, хотя, кажется, другая жизнь. В России по всем опросам, ну, примерно 8 из 10 людей, у которых были карты, их и было-то меньше таких, они, значит, использовали карты для того, чтобы снять с них наличные, да, в день зарплаты, и никак иначе. То есть только последние 10 лет, например, идет бум безналичных платежей. Ну, да. Ну и Россия, как... У России, конечно, было еще преимущество, когда вы совершенно справедливо говорите, что по многим оценкам вот в этих технологиях Россия в числе мировых лидеров, как Китай в числе мировых лидеров, как ни странно, некоторые африканские страны, потому что у них этого не было. То есть у них не было, и у нас не было классического банкинга, у них не было таких традиций, то есть они могли так или иначе сразу начинать с наиболее современных финансовых технологий, а не пытаться...
Не проходя всю эволюционную цепочку.
Ну да, не было этой инерционной машины и привычки клиентов к некоторым услугам, не было уже действовавших старых технологий, которые заменяли новые. То есть сразу можно было так или иначе переходить на самые новые. Но еще, конечно, важным фактором стало то, что в целом россияне оказались очень восприимчивы. То есть все разговоры о том, что наши люди не поймут, что вот мы, значит, консервативные в этом смысле, значит, ну, как кто-то, конечно, консервативный, но в целом россияне оказались вполне восприимчивы к этим технологиям, то есть тут получилось, и сами те же банки смогли это делать на совершенно новой основе современной, и люди оказались вполне готовы.
Ну, понятно, да, некоторые люди сейчас уже ленятся даже телефон доставать, чтобы им расплатиться, и поэтому часы покупают. Да. Есть такое. Но здесь интересный момент. Следующий эволюционный шаг. Накануне, например, Сбер оценивает затраты на защиту цифрового рубля в 20 миллиардов рублей. Криптовалюта должна стать, по задумке, по крайней мере, Сбера, третьей формой денег наряду с налом и безналом. ЦБ говорит, что это, значит, все будет способствовать повышению конкуренции, снижению издержек на проведение расчетов, но, во-первых, финтех-компании с точки зрения защиты инфраструктуры довольно слабый элемент, по крайней мере, в публикации это было. Плюс Минфин еще в 2018 году вообще критиковал идею крипторубля. Я не пойму, боятся чего-то или не очень понимают, как это будет?
Ну, тут вообще говоря, хотя говорят про какое-то удобство, понятно, что тут проблема как ни парадокс. Вообще проблема цифрового рубля – это проблема в большей степени политическая, чем экономическая. Вот по какой причине. Так. Примерно 2-3 года назад, ну, собственно, в 2017 году, когда биткоин стал устанавливать рекорды стоимости, которые побил только вот сейчас на днях, по разным, значит, тяжелым экономическим причинам, в том числе из-за пандемии и ее последствий. Так вот, тогда по банкам, по национальным банкам, по центральным банкам мира такая коллективная паника пронеслась. Что будет, если криптовалюта действительно станет массовыми деньгами, так, и впервые, ну, скажем так, со средних веков государство утратит одну из своих важнейших функций единственного контролера денежной эмиссии. Да? То есть, ну, и опять же, как регулировать все эти транзакции. То есть идея цифрового рубля, если вы не можете остановить движение, надо его возглавить. Вот Банк России в своем, у него на сайте помещен такой мини-доклад о том, что он понимает под цифровым рублем. Ну, в конце этого доклада, кстати говоря, написано, что пока никакого решения по цифровому рублю нет. Но первое, что он пытается сразу сказать, цифровой рубль – это ни в коем случае не криптовалюта, говорит Банк России. То есть он говорит, что и главное его отличие от криптовалюты, что криптовалюту могут майнить кто угодно, а цифровой рубль – это майнит единый эмиссионный центр. То есть это официальное государственная денежная единица в другой форме.
И никто больше майнить этого не должен.
Никто больше. Более того, это будет преступлением. То есть подделка цифрового рубля, если кто-нибудь посмеет создать цифровой рубль в домашних условиях, это то же самое, что фальшивая монета.
Если кто-то придумает, позволит себе придумать деньги, фактически тоже.
Деньги придумывать вы можете какие угодно, но официальными деньгами будет только то, что посчитает официальными деньгами государство. То есть, в принципе, вообще сама по себе идея цифрового рубля – это попытка так или иначе государством научиться эти цифровые деньги делать официальными, не дожидаясь, пока они станут всеобще признанными. И главное, чтобы потом разработать какую-то базу, как это регулировать. То есть, да, одно дело никто не может. Любые оценки того, сколько требуется денег на защиту, это приблизительные оценки, потому что все зависит, например, от масштаба использования.
От объема, конечно, да.
Кто из них будет пользоваться? Никто не знает, сколько людей будет пользоваться, как это будет устроено. На какой, так сказать, технологической платформе, что может быть, как будет выглядеть, например, сбой в этой системе, к чему он может привести, потому что мы понимаем, что такое, например, сбой банкоматов, мы более-менее понимаем, или сбой переводов, такие случаи случаются, да, в общем, да, живая жизнь, в банках тоже случается, мы понимаем, какие могут быть последствия, но что будет, если у вас полностью, значит, единая система цифровых расчетов этим самым цифровым рублем накроется вдруг в какой-то момент из-за того, что там таракан заполз в изоляцию, значит, замкнуло контакты, или, значит, случился, или какой-нибудь электрик случайно перерубил кабель во время работ на улице, никто не понимает, да, то есть понятно, что все это совершенно новая реальность, но смысл вообще всех этих дискуссий и самой идеи, это, конечно, попытка национальных банков, в том числе Банка России, каким-то образом эти самые электронные деньги, эти самые криптовалюты регулировать, а регулировать можно только если их узаконить, но сделать официально все-таки эмиссионным центром само государство.
Да,
потому что государство очень сложно. Значит.
Но им все равно, даже сейчас криптобиржу, если смотреть, любую, биткоин, все что угодно, все равно по ценности привязано к доллару. То есть мы понимаем, что все равно люди, ценность денег определяют сами люди. Вот сегодня как бы вот эти вот бумажки ценные, завтра они не будут ценными.
Однозначно,
так уже было.
Да.
У нас были миллионы в середине,
людей, 90. Это доверие людей, их деньги обеспечены доверием или золотым запасом по-прежнему. Да? То есть так или иначе они обеспечены либо золотовалютным резервом, либо доверием людей, и оба эти факторы ключевые. В этом смысле ничего не меняется. И, кстати говоря, если 3 года назад или 4 года назад многие люди, в том числе с учеными степенями, делали достаточно уверенные прогнозы, что вот в горизонте там 3, 5, может быть, 10 лет криптовалюты чуть ли не полностью вытеснят вообще все деньги, так называемые фиатные, и вытеснят даже, значит, ну, бесконтактные платежи, то сейчас уже такие прогнозы никто не делает. То есть никто не говорит, что наличные точно умрут. И, кстати говоря, Банк России, когда вот в этом своем докладе про цифровой рубль, он пишет, что это третья форма расчетов, что все прежние, что и наличные деньги, и безналичные платежи остаются в полном объеме. Никто, значит, цифровой рубль никоим образом эти расчеты не затрагивает и не отменяет.
Ну да, но концепция Сбера какова? Цифровые деньги – это безнал, а у кредитных организаций клиентов должна появиться возможность программировать такие рубли на оплату товаров и услуг. Но, видимо, опять же, программировать как? Тебе определили зарплату условно в 20 условных единиц каких-то, и вот ты 20 крипторублей можешь намайнить. Видимо, так.
Вот проблема состоит в том, что пока еще мы в истории человечества не было финансовых систем, которые бы регулировались на уровне квартиры, да, то есть на самом деле, ну или любого жилища.
Ну да.
То есть так или иначе, ну, государство должно иметь, если оно вообще, то есть если мы хотим, чтобы государство осталось в том виде, в каком мы вообще более-менее себе привыкли представлять государство, с границами, определенными функциями, то оно должно представлять и уметь более-менее посчитать, сколько, собственно говоря, какова денежная масса. Да? То есть параметры денежной массы все финансовые регуляторы мира, все нацбанки постоянно считают, потому что им просто важно понять, сколько денег в стране, сколько надо напечатать, если надо напечатать, чтобы просто понимать, какая может быть инфляция, какой вообще курс валют, да? То есть сколько стоят ваши деньги. Понятно, что вряд ли можно создать, ну и даже естественным путем, рыночным, да, абсолютно свободным рынком, систему, чтобы, особенно если учесть, что платежи там трансграничные, мы тоже, даже россияне много по-прежнему покупают, например, на зарубежных интернет-площадках. Ну, понятно, что в мире так или иначе, ну, никакой возможности силы загнать платежи в географические границы жесткие уже практически нет, да, то есть это страшно сложная проблема, и я думаю, что государства всего мира, и Россия не исключение, сделают все возможное, чтобы максимально зарегулировать цифровой рубль, максимально как-то ввести его в правовое поле, чтобы просто представлять себе, с каким количеством денег они имеют дело. Потому что в противном случае это угроза существованию экономики в том виде, в каком мы привыкли ее видеть, потому что действительно никто не... Ну, как бы, мы еще не жили в условиях, когда любой человек может легально установить себе любую зарплату или напечатать любое количество денег, и все эти деньги как бы будут на самом деле деньгами, а не плодом его трудов и воображения.
Но тогда вопрос другой. Возможность государства... Мы понимаем, что возможность государства все это отрегулировать. Мы понимаем, что технологии, они развиваются несравнимо быстрее, чем формируются те самые юридические, как бы, рамки, да, того, как эта штука должна существовать.
Но тут есть все-таки, условно говоря, в пользу пока государства играет вот какой фактор, как формы, играет вот какой фактор. Все-таки пока криптоденьги не пользуются у людей таким доверием, чтобы все считали их абсолютно законным платежным средством. То есть электронные деньги в мировом масштабе пока не стали полноценной валютой. То есть, да, кто-то их принимает в порядке эксперимента, по приколу, еще как-то. Иногда это использовалось в подпольных расчетах. Кстати, очень важно понять даже саму эволюцию создания. 3 года назад представители монетарных властей почти всех стран мира, у них просто вот во всех публичных высказываниях знак равенства стоял между понятиями криптовалюта и мошенничество. И кроме того, да, активно, что криптовалюта используют для того, чтобы там наркотики покупать, оружием торговать и больше ни для чего. Вот такие, так сказать, были заявления. Так. А сейчас цифровой рубль обсуждается, ну, вообще цифровые валюты национальные обсуждаются как совершенно нормальная реальность, которую можно обсуждать, на которую можно рассчитывать. То есть в этом смысле стадия принятия у государств уже, в общем, наступила.
Но что? Закончите, я потом голосовать запишу.
Да, но вот реально доверие людей, пока не будет всеобщего доверия людей к этим деньгам, государство может не беспокоиться. Пока будет большинство людей так или иначе понимать, что те деньги, которые государство в наличной или безналичной форме, так сказать, выпустило, что они являются деньгами, в этом смысле государству ничего не угрожает. То есть в данном случае, да, есть угроза, что какие-то люди будут так или иначе торговать криптовалютами, даже, возможно, какие-то подпольные сделки проводить, но понятно также, что это пока не стало всеобщими деньгами. То есть то, что криптовалюта сейчас никакая не является всеобщими деньгами, это данность.
Да, но здесь просто сразу вспоминается, я думал про уязвимость и про то, как это может подтолкнуть, значит, национальные системы там, безопасности и так далее к формированию. Потому что сколько было тревожных сообщений, что будет делать Россия, если ее от SWIFT отключат? Ну, когда вот это обострение было санкционно. Здесь же то же самое. Это вообще электроника. Вы ничего не потрогаете. Просто ничего вообще.
Да, безусловно. Более того, в общем, национальные банки прекрасно понимают, вообще национальные финансовые системы, что все крупнейшие хакерские атаки в мире комплексные, которые были в последние годы, они в первую очередь были направлены на банки. Да? Да. То есть банки всегда попадали в периметр вот этих вот самых хакерских атак. То есть понятно, что в целом киберреальность как раз полностью зарегулировать никакими законами невозможно, но тут уже все равно человеческая самоорганизация сложная, которую тоже, на самом деле, вы доверие к деньгам вы тоже никаким законом не введете. Да? Доверие к деньгам – это материя, которая не регулируется нормами права. То есть тут, конечно, сложная реальность. Как это будет технологически? Это будет технологически. То есть, условно говоря, заранее все это просчитать невозможно. Это тот случай, как всегда было в истории человечества. Мы развиваемся, некоторые вещи приспосабливая к себе по ходу дела. То есть мы ввязываемся в битву и смотрим, что получится.
Давайте голосование запустим. Мне просто интересно узнать у нашей аудитории. Они, в принципе, понимают, что такое криптовалюта? Потому что, когда мы об этом начинаем говорить...
Вопрос, потому что я просто вспоминаю замечательную историю, как года 3 назад было сообщение, что полиция арестовала человека, который торговал, значит, в Балашихе биткоинами на
листе. Да, было дело, да.
Что-то продавал под видом биткоина, и люди покупали, да. Вот к вопросу о том, как это происходит.
Давайте так, 134-21-35, уважаемые товарищи, вы понимаете, что есть криптовалюта, что такое цифровые деньги, и вы, в общем-то, ратуете за эту технологию. 134-21-35. 134-21-36, ничего не понимаете в криптовалюте, не понимаете, что это такое, для вас абракадабра, биткоин, что там, этериум, все что угодно, и вы считаете, что вот есть у нас старый добрый нал, безнал, все, на этом ограничимся. 134-21-36. Еще раз, 134-21-35, вы понимаете, что такое криптоденьги, и вы ратуете за эту технологию. экологию. 134-21-36, старый добрый налбезнал оставляем, и все. Больше ничего, и не городим огороды. 134-21-36. Когда мы будем действовать, опережая действия, почему нет движения вперед? Криптовалюта для многих стран — это уже обыденность, а для нас чудо какое-то. Дмитрий спрашивает.
Ну, на самом деле, это не обыденность для многих стран, ничего подобного. То есть обыденность в том смысле, что есть в некоторых странах конкретные заведения, да, где принимали криптоденьги, да, или там можно какие-то вещи оплатить, но это сложно называть обыденностью. Кроме того, резко отрицательно к криптовалютам относились, например, две крупнейшие экономики по количеству населения, а именно китайские власти и индийские власти. Uh-huh. Китай вообще категорически, да, если Китай, который, кстати говоря, в плане финтеха одна из передовых держав мира, не поддержит, а там жесточайшее вообще регулирование финансовой деятельности, не поддержит эту идею, то вряд ли в том числе криптовалюта сможет завоевать мир как вот полноценные деньги, потому что понятно, что... Ну вот к вопросу, критически важно, как это будет развиваться в США и Китае на том простом основании, что две эти страны суммарно это почти 40% мирового ВВП, да. Uh-huh. То есть понятно, что в том числе от этих двух стран очень многое зависит, да. То есть пока все-таки нельзя говорить, что криптовалюты это обыденность, но то, что они могут действительно стать обыденностью, но и Россия в этом смысле несколько что от кого-то отстает. То есть вот идея цифровой национальной валюты, она обсуждается примерно на одном уровне сейчас с банками разных стран. Uh-huh. Ни одна, по-моему, страна, если я ошибаюсь, пока еще не выпустила официальную национальную цифровую валюту. Но то, что такого можно ждать в ближайшие годы, да, скорее всего, такое случится.
Еще давайте поголосуем. 134-21-35. Вы говорите, что понимаете, что такое криптоденьги, вы ратуете за эти цифровые деньги в виде кодов, как угодно. 134-21-35. 134-21-36, старый добрый безнал и наличные хрустящие купюры. Все, это все, что вам надо, больше ничего. Ну, про меновую торговлю я не говорю, это очевидно совершенно. Так, а что у нас? Вы знаете, еще к вопросу о том, сможет ли государство вот в таком же виде перехватить, грубо говоря, регуляторную вот эту инициативу, потому что мы же понимаем, что государство в классическом понимании управления — это вертикальная структура, а криптоденьги, и вообще это же как бы, ну, электронная система, и это сетевая структура, а сетевую структуру невозможно контролировать, ну, как-то так довольно легко, потому что, знаете, как это борьба с пиратскими сайтами. Одно удалили, зеркало появилось, другое зеркало удалили, третье появилось.
Все равно, если есть какие-то правила ее функционирования внутри системы, если есть какие-то правила эмиссии, то есть даже главная проблема, то есть регуляторная — это очень важная проблема, но главная проблема — это проблема того, что государство перестает быть единым эмиссионным центром. То есть сейчас совершенно, да, сейчас совершенно понятно, что любые деньги, какие не существуют, но реальные, да, которыми мы расплатимся, включая безнал, это все равно, грубо говоря, денежные единицы, да, то есть эмиссию, да, эти деньги выпускает государство и только государство. То есть государство — абсолютная монополия. Вот, собственно, всегда считалось, что государство вот есть там, где есть монополия на эмиссию денег и монополия на насилие. Как только монополия на насилие и монополия на эмиссию размывается, государство лишается едва ли не двух своих основных функций. То есть государству действительно предстоит приспосабливаться под новую реальность. В этом смысле те же самые криптовалюты подрывают основы круче любых революционеров, как бомбистов и прочих карбонарий.
Потому что это не про идеологию, да, это не про идеологию, это скорее про технологию. Но это, с другой стороны, нельзя же отрицать шестой технологический уклад?
Конечно.
Мы только в него входим.
Да, более того, например, нам вообще сложно в себе представить, но люди ведь жили и до государства. То есть вот государство в классическом виде, оно сравнительно недолго существует. Вот. Ну, понятно, что с древнего Египта первое государство, а в нынешнем виде с нынешним набором функций, включая фискальную и эмиссионную, государство, ну, от силы 400 лет. То есть на самом деле, ну, в том числе, как мы сейчас более-менее себя представляем. То есть на самом деле вполне возможно, что мы просто видим, как государство само будет трансформироваться, потому что та реальность, в конце концов, государство — это ведь форма, а не содержание. Государство все равно так или иначе определяют люди. Да? Люди пишут законы, люди пользуются этими технологиями, люди придумывают эти технологии. То есть понятно, что все равно это сообщество людей, которое основано на сложном балансе интересов, подвижном очень. И все равно так или иначе придется, это действительно меняется уклад жизни. И в этом смысле, как ни парадоксально, та же пандемия финансовыми технологиями идет через запятую. Все это факторы постепенной трансформации того уклада, в котором, ну, практически все мы, скажем так, родились и к которому привыкли.
Да, мы про пандемию подробно поговорим после новостей, но здесь, мне кажется, знаете, сейчас пришла какая параллель, аналогия на ум. Вот говорят, что так как в мире очень много ядерного оружия, то если ядерные державы будут, да, то следующая там война будет палками, грубо говоря, на палках будут драться. А вот с цифровой валютой, мне кажется, то же самое, что если все вдруг увлекутся этим, то потом меновая торговля снова.
Вполне может быть, потому что, строго говоря, если это вообще отдельная страшная проблема, может быть, ключевая. Соответствие уровня развития человека уровню развития технологий. Если существуют какие-то технологии, которые превосходят, ну, скажем так, ментальное, умственное развитие людей, то они становятся угрозой, да, то есть на самом деле, да, компьютер в руках варвара, это там, да, страшное оружие.
Давайте, да, после прям новостей продолжим. 19%, правда, у нас говорят, что понимают, что такое криптовалюта, 81% говорят, оставьте обычные деньги и все. 15.30 новости, потом про постпандемичный мир.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Мы продолжаем. Семен Новопрудский с нами, экономический обозреватель. Сегодня, Семен, есть сразу две новости, от которых я предлагаю оттолкнуться в плане того, как страны справляются с пандемией в экономическом смысле слова. Во-первых, Чехия, первая из стран ЕС, смягчает ограничения по ковиду к Рождеству. Можно в магазин сходить, в кафе сходить, в музей сходить. Но говорят, что, конечно, вы должны были бы дома сидеть, но так как многие что-то покупают, поэтому, пожалуйста, идите. Но не увлекайтесь. И другой момент. Турция говорит, что комендантский час не касается туристов. И вот это очень странно, что как бы коронавирус, он избирателен, видимо, очень. Ну, если в логике следовать. Вот. То есть он днем не хватает, ночью хватает, но местных, а не местных ночью тоже не хватает. С другой стороны, понимаете, очень странная история получается. Государствам все сложнее объяснять логику собственных решений.
Ну, это эффект бабочки. Катастрофическая ошибка. Она совершенно катастрофическая с карантинными ограничениями весной. Обернулась тем, что теперь очень трудно с одной стороны признать ошибки, а с другой стороны бороться с пандемией, потому что так или иначе запустили эту систему, вот. Но я имею в виду запустили систему такого реагирования. То есть проблема с пандемией, чем дальше, тем очевиднее, что медицинскую проблему сделали общественно-политической. То есть попытались ее решить, во-первых, переложить ответственность с государственных систем, которые должны были просто наращивать медицинские мощности на все население. А когда это очевидным образом не подействовало, то теперь, естественно, да, ну, на первых порах пытались какие-то страны, у которых были ресурсы, людям помогать сидеть в этих самых бессмысленных совершенно и ненужных в этой ситуации изоляциях. Второй раз, значит, кстати говоря, некоторые страны Европы так и не вели карантины по образцу, который был весной. В принципе, такого же вот жесткого суперкарантина, какие были весной, практически нигде не ввели. Вот. Или они были гораздо короче. А теперь действительно очень трудно. Ну как вообще? Мы видим, что вообще в политике во всем мире крайне не любят публично признавать свои ошибки. То есть сказать, мы были неправы, не надо было так делать. Они не могут бояться вызвать еще больше гнев людей.
Ну потому что люди потеряли работу, банально.
Естественно, нет, ну... Это вообще катастрофа сознания, на самом деле, то, что происходило и происходит вокруг пандемии, потому что, ну, исследования по поводу летальности болезней были и весной, и летом, и они с тех пор не меняются, и понятно уже совершенно по всем, так сказать, параметрам, что это все равно, вот как ни крути, эта болезнь с летальностью гриппа, если даже не меньше, как ни крути, ничего не удастся с ней сделать нигде, пока она...
Ну, пока циркулирует в популяции, понятно.
Коллективного иммунитета мы не добьемся. Понятно, что он станет таким же, значит, каким стали другие коронавирусы, то есть сезонным заболеванием. Вакцина может, если она будет эффективной, опять же, да, вакцинация везде будет начинаться, но это понятно, что неизвестно, как будет мутировать, а мутируют все вообще вирусы, вообще все живые организмы мутируют, включая клетки человека, то есть все живое мутирует, да, то есть никто не знает, что та вакцина, которая даже сейчас, если она окажется эффективной, предположим, достаточно, будет ли она эффективна через год, когда нам говорят, давайте вакцинироваться от гриппа, но у гриппа разные штаммы, и вакцина от одного штамма гриппа может быть эффективна, а от других неэффективна, и более того, человек не может предсказать, какой грипп будет на конкретной территории в этот момент находиться. То есть так. В этом смысле действительно... Комендантский час – это вообще, так сказать, средоточие бреда, бреда такого рода мер, потому что ну, и попытка ограничить, там, вот, там допустим, 25% в кинотеатрах, это очень кто-то правильно сказал, и на концертах, хорошо, вот 25% на концертах, а потом эти же люди идут в метро, да, где никакого ограничения.
Но здесь нет, другой момент. Мы понимаем, как... Логика, да, логику государства понять можно. С точки зрения аппаратного подхода, например, да, государство должно что-то сделать.
Именно, вот государство принимает меры, да.
У нас не мобилизационная система здравоохранения, и она не мобилизационная в других странах. Она такой была только в Советском Союзе. Вот, очевидно, сейчас нет. Но в данном случае мы же понимаем, что, хорошо, есть борьба с ковидом, но есть и экономические последствия. Представляется... Просто анализируя те заявления противоречивые, которые делают государство, что днем можно, вечером нельзя, на концерт нельзя, в метро можно. Это же говорит о чем? Что, понятно, последствия экономические для мира, они довольно серьезные. Вопрос, это действительно слом какой-то экономический будет? Как то после каких-то серьезных потрясений, я не знаю, война, Великая депрессия, все что угодно?
Ну вот пока... Да. Проблема нынешней пандемии вот в чем, да, то есть если кто-то скажет, что пандемии нет, его сразу запишут в ковид-диссиденты, значит, конспирологи и все прочее. Но что происходит по факту, да, это просто вот чистая статистика, что называется, да, ну там более или менее известно, что там эпидемия чумы в 14 веке выкосила, значит, чуть ли не пол Европы, но, например, 3/4 Флоренции. Ну, то есть, как бы, эпидемия – это когда резко уменьшается население. Я сегодня специально смотрел утром, и эту статистику вообще смотрю в течение всего года, с начала года людей на Земле в ходе этой страшной пандемии стало на 75 миллионов больше, чем было, да? То есть, их стало больше, на большее количество, чем выявлено заболевших ковидом во всем мире на этот момент. Так. То есть, с точки зрения человечества, никакой пандемии как не было, так и нет. То есть, на самом деле, к вопросу о том, ну, как бы, как мир изменится, да, то есть, раньше, например, почему я это говорю, скажем, после пандемии, после страшных эпидемий чумы, когда резко уменьшалось количество рабочей силы, увеличивалась, например, оплата труда ее. Вот это, например, пандемии к этому приводили. Пандемии всегда приводили к росту свободы. Пандемии, когда они кончались, пандемии всегда, те, которые мы знаем, приводили к росту потребления. Вот к росту потребления, скорее всего, приведет, потому что люди, задавленные ограничениями, как только их рано или вопрос в том, как их снимут, потому что никогда в жизни такой... Мы никогда в истории человечества не сталкивались с такой реакцией на пандемию, потому что тот самый гонконгский грипп, ну, сейчас про испанку все вспоминают, более или менее, которая по самым верхним оценкам убила 100 миллионов человек, действительно очень много. Гонконгский грипп убил не больше 20 миллионов человек, но им переболело.
Это 68-й год, да, напомните?
68-й, 70-й год.
Так.
Тоже 3 года практически она шла, тоже были разные всплески, а не волны, вот никаких волн не бывает, это единый эпидемический процесс со всплесками, да, то есть пока он не уживется, этот вирус с человечеством, он не успокоится. Так вот, проблема состоит в том, что никогда человечество еще так резко на это не реагировало. Если человечество сможет успокоиться и понять, что нет никакого ужаса, что это медицинская проблема, что надо действительно воссоздавать элементы мобилизационной медицины, иметь медицину-трансформер, которая быстро разворачивает...
Вопрос, во что вкладываться, да, да.
Именно. То есть проблема стоит в том, что это действительно очень важная вещь для реформы системы здравоохранения. Но что касается экономического уклада, да. Ну, будем откровенны, фрилансы удаленка существовали и до этого, да, может быть, они станут в большей степени развиваться где-то, да, за счет экономии офисов, но вряд ли станут тотальными.
Это было люксом. Это
еды
было...
и раньше существовало.
Да, это было люксом. Удаленка все-таки, человек, который мог быть с админом в Таиланде, работать на московскую контору, это прям был верх мечтаний.
Да,
а сейчас...
конечно, но некоторые люди там использовали аутсорс, да, то есть аутсорс для крупных компаний, в общем, привычной формой работы стал, ну, как минимум 10 лет уж точно стал. Вот. Хотя понятно, что он может расшириться. Да, сервисы доставки, да, они, конечно, будут развиваться. Но как только мы более или менее привыкнем к тому, что это просто новая реальность, просто еще один новый вирус, да, он убивает людей, но и другие болезни убивают людей. Вот ровно сейчас, да, чтобы мы понимали масштабы того, что происходит, на этот момент доля смертей от коронавируса вот на сегодняшний день это 2,75 от всех смертей с начала года в мире. Да? То есть по-прежнему из каждых 100 человек 97 в этом году, когда кажется другой... Мы же если посмотрим информационное пространство, кажется, что никаких других причин смерти больше нет. Да? Что люди больше ни от чего не умирают, люди больше ничем не болеют. Меньше 3 из 100 умерло от ковида.
Вот здесь еще любопытный такой момент. Вы сказали про то, что да, больше свобод после эпидемии и так далее. Это сразу вспоминается, не помню, у кого это было, что вообще оформление современной демократии, современного демократического общества как раз-таки пришло после эпидемии чумы в Средневековье. А в данном-то случае, почему, с вашей точки зрения, так много конспирологических теорий, что сейчас все эти цифровые технологии-то опробуют, и потом будет у нас сплошной как этот район называется, в Китае-то?
Не знаю, ну, цифровой поняли. Концлагерь.
Да,
я не знаю,
да.
Там всякие говорят. Нет, проблема стоит в том, что из Китая, вот это вообще поразительная вещь. Как ни странно, вот Китаем детей пугают уже на протяжении нескольких, мне кажется, как минимум нескольких столетий, да, не очень представляю, что там происходит. Как только люди попадают в Китай, они вдруг выясняют, что там нет такого цифрового концлагеря, который мы представляем, что там далеко не все носят маски, что там не все ходят с браслетами, не все чипированы, да, там есть социальный рейтинг, который, значит, так или иначе влияет на возможность там получать кредиты или еще что-то, но опять же, человечество так развивается, что на все попытки найти какое-то, что называется, узду, всегда есть, мы из чувства противоречия придумываем противоядие, да, то есть понятно, что у человека есть так или иначе потребности, и человек меняется гораздо медленнее, чем любые технологии, да, то есть понятно, что есть наши базовые потребности, что делает нас человеком, вряд ли мы все станем полностью отказываться от живых контактов. Мы сплошь и рядом читаем, как сами чиновники, которые вводят ограничения, устраивают ковид-вечеринки или участвуют в ковид-вечеринках. Мы видим, как они сами нарушают карантины. Мы видим, как люди все равно путешествуют, в том числе и между границами. То есть это все равно так или иначе. Все, да, вот сейчас говорят, там будут паспорта здоровья, никогда не пустят человека. Вот слово «никогда», «никогда не говори никогда». Да? То есть понятно совершенно, что сейчас все это говорится внутри той самой ментальной катастрофы, внутри гигантской паники, которая в том числе поднята инфодемией. Да, это действительно опасная болезнь. Но понятно, что мы все равно должны соразмерять угрозы. Вот как раз классический пример того, как человечество не соразмерило набор угроз, который перед ним стоит, мы с вами пережили на своих шкурах и переживаем в 2020 году.
Ну, по поводу социального рейтинга, да, тоже любопытно, потому что эти рейтинги существуют и сейчас, просто оно в бюро кредитных историй хранится.
По факту. Есть скоринговые баллы, которые тоже этот элемент, да. То есть понятно, что всегда, человечество всегда так или иначе придумывает новые ограничения и придумывает способы, как их обходить.
Тогда еще такой момент. Смотрите, Семен, долгосрочная... скажем так, последствия, например, удаленной учебы. Тоже очень много, наверное, просто родители устали в однокомнатной квартире втроем, один ноутбук на троих детей, что-то такое. Вот. Но, с вашей точки зрения, последствия для вообще ощущения общества, человечества, они каковы? Я не знаю, люди будут... хуже научены, обучены, люди будут нервознее, люди будут не очень, понимать, а где все-таки работать, как зарабатывать деньги. Ну, что-то такое, вот вы ощущаете?
Ну, сейчас понятно, что вообще меняется катастрофа. Вот как сильно изменилось в базовых параметрах наша жизнь, скажем, за 150 лет.
Да.
Люди, во-первых... резко выросло количество людей, которые могут не думать просто о хлебе насущном, то есть просто что поесть сегодня. Потому что так примерно еще 150 лет назад жило 99% людей. Сейчас так живет тоже подавляющее большинство, но гораздо меньше. Люди стали за эти годы принципиально мобильнее географически. То есть даже горизонтальная мобильность, то есть переезды внутри одной страны, не говоря уже о переездах из страны в страну, для работы, на место жительства стали абсолютно рекордными в истории человечества в последние там 100-120 лет. Люди стали рекордно часто менять работу. То есть раньше, где родился, там и пригодился, более-менее то, что ты начал делать, то, чему ты научился в детстве, в юности или получил образование, этим ты и занимаешься. Подавляющее большинство людей, так, если получил образование.
Так.
Или просто получил профессию, или просто унаследовал профессию от родителей. Сейчас все это не так. Сейчас смена работы постоянная становится нормой. Смена рода деятельности становится нормой, возможно, эти тенденции еще больше будут укрепляться. Но также понятно, что все равно все мы так или иначе, да, ну, как повлияет, вряд ли образование будет только дистанционным, хотя понятно, что дистанционные курсы, они и так существовали. Понятно, что все равно лучшее образование, вообще человек получает так или иначе сам взаимодействие с другими людьми, значит, и со знаниями. То есть, что делают учителя при живом общении, они чаще всего учат людей учиться, да, то есть лучший учитель даже
добывать не тот, кто знания,
дает... интерес и способность эти знания искать, а также способность мыслить критически, способность не бояться высказывать какие-то мысли, которые идут вразрез с нормой, способность к любопытству. То есть в этом смысле, кстати говоря, вот один из важнейших с точки зрения вообще образования и системы знаний уроков пандемии, которые, мне кажется, уже на поверхности, это то, что раньше мы думали, что доступность и обилие информации – абсолютное благо, которое, ну, даже не то, что абсолютное благо, это само собой, но что оно еще и повышает информированность людей о сути проблемы. А сейчас мы видим, что ровно наоборот. Что информации огромное количество, но даже сами ученые, ну, потому что действительно это новое, некоторый новый для них вызов, но и обыватели тем более, информации у них много, а знаний и представлений о том, что происходит, вообще никаких. И еще их сложнее получить, потому что ты не можешь отделить достоверно от недостоверного, потому что нет понятия даже достоверного и недостоверного, многое просто неизвестно, да? То есть очень важно, как это повлияет вообще на культуру знаний, но в целом, по всем опросам, где бы их ни проводили, большинство во всех странах мира с разными культурами, политическими традициями, большинство людей выступает за то, что дистанционное образование не было единственным, было дополнением все-таки к очному. Да. То есть нигде пока дистанционное образование как форма не получила общественной поддержки, вот это совершенно точно можно говорить, пока нет.
Мне представляете, пока нет. Мне представляется, знаете, какая еще проблема вот текущей ситуации? Дело в том, что критичность сознания – это вообще великое благо. Это, к сожалению, дано немногим. Есть люди, грубо говоря, беспокойное меньшинство, которое боится, опасается и так далее. И оно начинает как бы следить за остальными. Помните эти эпичные, эпичные кадры, как у нас масочный» и прочее, прочее, прочее. Или свидетельства людей, когда там выгоняли семью из самолета за границей где-то, потому что на ребенке трехлетнем не было маски, потому что ему просто не наденешь эту маску, если только рот закрыть скотчем. Да. Вот. Но государство... В принятии решений они на кого опираются? Они опираются на это беспокойное меньшинство, которое говорит, давайте на всякий случай вот это вот все. Или все-таки здесь критичность какая-то включается. Это же большая тонкость. Почему мы говорим, что это все на политике завязано? Потому что это все равно электорат.
Вот проблема состоит в том, что государство опирается на электорат, который поначалу, собственно, проблема состоит в том, что сейчас просто очень трудно дать обратный ход. Поначалу они принимали решение, исходя из того, что электорат им не простит бездействия.
Да.
Ну, то есть те страны, которые, как бы сказать, относительно демократические, условно говоря, ну, где просто можно поменять власть с помощью выборов. Да, потому что мы видим, как, например, страны, которые, не являются, будем откровенно, демократическими, они действовали, как ни парадоксально, примерно одинаковыми способами. Да, например, в Туркменистане был момент, который до сих пор, как известно, не пустил делегацию в ВОЗ и не признает у себя вообще ковида как факт. Так вот, в Туркменистане был момент, когда просто власти объявили, что они просто, если человек появится на улице в маске, они его арестуют. Потом они, в общем, разрешили носить маски, то есть они действовали ровно там, да, наоборот. Северная Корея не признает ковид. Просто его нет и все. Сказано нет, значит нет. Что касается стран, которые... Тут первый порыв был, это расчет даже на меньшинство. Конечно, меньшинство боится, но очень важно, что они прекрасно понимают, люди, которые, например, принимали решение о карантинах, что они-то сами не будут голодать, они-то сами не лишатся работы. То есть люди, которые топили за такой способ решения проблемы, они ничем не рисковали, они не входили в положение. То есть они, с одной стороны, делали вид, что мы принимаем меры, с другой стороны, они перекладывали ответственность, и очень важный был мотив, переложить ответственность на все население, то есть сказать, что все население ответственно за пандемию, при том, что до сих пор никто не может понять, как точно заражаются люди, до сих пор никто не может понять, что такое бессимптомные больные. С другой стороны, уже в конце весны поняли, что, например, нет возможности человеку заразиться с поверхности, а это означает, что, например, абсолютно нет никакого смысла пользоваться перчатками, которые заставляют пользоваться. Не заражаются люди с поверхности. Если бы он заражался с поверхности, то понятно, что уже миллиарды людей бы болели без вариантов. Вот, то есть, это решение, которое принималось, исходя из, конечно, боязни, что не переизберут, боязни, что обвинят в бездействии, но при этом то самое меньшинство, чаще всего беспокойное, это все-таки еще и обеспеченные люди. Это люди, которые не теряют от ограничений в такой мере, как то самое большинство, которое можно запугать и заставить какие-то меры соблюдать. Можно попытаться им помочь, если есть деньги, но в любом случае, вот именно в этом большинстве все равно потери от этого гораздо больше. Сытый голодного не разумеет. В этом смысле человечество никакие технологии пока не меняет.
Тогда есть еще один момент. Не получается ли, что мы столкнулись сейчас с, поправьте меня, если я не права, с марксистской, по-моему, да, марксистским принципом, то есть когда в мире вообще накапливается слишком много противоречий, возрастает конкуренция, и все это упирается куда-то, а в любом случае есть какой-то фактор такой, да, триггер, который все это может канализировать. В каких-то случаях происходят войны, в каких-то случаях происходит разрушение компаний, а в каких-то случаях, видимо, происходит пандемия такая.
Ну, то, что эта пандемия имеет форму мировой войны по реакции, на нее вообще нет никаких сомнений. Это, конечно, мировая война, она воспринимается как мировая война, она использует в мобилизационной логике действует государство. При этом, действительно, по объективным причинам, есть у этой истории мобилизационная часть, конечно, надо мобилизовать медицинские мощности, потому что когда идут мощные всплески, то, конечно, надо иметь медицинские мощности. Но, например, совершенно никак не подтверждающие статистические идеи, что если вы, значит, все ограничиваете, то у вас падает число заражений, ни одна страна вообще, так сказать, до нуля это все не сократит, ну, сколько-нибудь, не считая маленьких островов, по-прежнему с... Ноль активных случаев сейчас из 218 стран и территорий, где отмечена эта пандемия, есть, по-моему, у 5-6, и нигде, это только крошечные островные государства, то есть ни одно государство со сколько-нибудь заметным населением пока не остановило все это дело, а даже официально. Но понятно, что тут еще потом же, кроме страха, кроме, значит, желания показать то, что власть не бездействует, это же еще гигантский бизнес. Да, допустим, в Южной Корее с самого начала те же маски, их бесплатно раздают. Но в большинстве стран масочный режим – это не только продажа масок, но еще и штрафы за их неношение. То есть это государство сразу две статьи доходов себе придумало. Хотя говорят, что это общая беда. То есть если это общая беда, ребят, то на этом нельзя наживаться. То есть тогда маски всем бесплатные, никаких штрафов. А если это... так сказать, попытка людей силой запугать, то тогда, конечно, и штраф, и комендантский час. То есть понятно, что это же полицейские меры. То есть понятно, что полицейский, выписывающий штраф, вас точно не вылечит.
Но, хорошо, тут другой еще момент. С вашей точки зрения, надолго ли вот это вот все экономическое, будем говорить так, и общественное, социальное потрясение? Ну, потому что, как вы уже сказали, бенефициаров много. Можно сказать, что на это очень много карьер завязано.
Я бы так сказал, что вот я как человек, рожденный в Ташкенте и выросший на Востоке, значит, вот есть такой эффект осла, да. Ослик, он так устроен, он очень милый, но он страшно упрямый, и он обычно едет только когда ему больно, его пытаются, значит, постоянно бить, значит, вот как только боль проходит, он останавливается. Вот боль постепенно будет притупляться. Если вы живете в условиях пандемии и одного и того же страха, причем еще более-менее большинство людей уверено, хотя такой уверенности 100%, что если я уж переболел, то больше не заболею, если я переболел, не умер, да? Вот. Так вот, это все постепенно будет явочным порядком уменьшаться. При этом, конечно, вакцина может сыграть гигантскую пропагандистскую роль. Вот роль пропагандистской вакцины гораздо выше, чем медицинская. То есть если власти смогут переключить этот психоз в сторону вакцин, независимо от их эффективности, тогда уже, может быть, они не будут так настаивать на масках и прекратят играть в мерцающие карантины. Ну и, конечно, так или иначе и страх будет притупляться. И, видимо, потом и по естественным причинам, ну, судя по тому, как это обычно бывало в таких, например, ну, и гонконгская гриппа, и испанка в этом смысле шли так, что где-то, значит, в течение 2 лет это все само, что называется, устаканивалось. Да? То есть, скорее, все может быть, не обязательно это будет так и сейчас, но пока ничто не указывает на то, что мы не переживем какой-нибудь третий всплеск весной, но уже к концу 2021 года, скорее всего, ну, например, следующая зима будет точно менее сильной по количеству заражений, независимо от вакцины и любых других мер, чем это. То есть постепенно человечество просто привыкнет к этому. Будет еще эффект привыкания. Мы поймем, что это само по себе никуда не рассосется, да, то есть до поры до времени. А никакие меры не помогают. А жить надо, а зарабатывать надо, а общаться с людьми надо, а лечить другие болезни, которые по-прежнему и в этом году убивают больше людей, чем ковид, тоже надо.
А еще момент, оставь буквально пару минут. А как вы себе представляете дальнейшую систему разделения, международного разделения труда? Действительно ли пандемия коронавируса может очень серьезно на это повлиять?
Ну, есть модная точка зрения, что Китай это устроил, чтобы, так сказать, зафиксировать свое мировое экономическое лидерство. Ну, понятно, что так или иначе, тот же Китай, как самая большая за пределами США и более быстро растущая экономика, станет большой проблемой. Главным конкурентным преимуществом Китая была дешевая рабочая сила. Если будет уровень жизни расти, им сложно будет поддерживать эту ситуацию. Понятно, что так или иначе Азия, и мы это видим, она все равно становится, скажем так, скорее с Запада в Азию перемещается центр силы мировой цивилизации.
Драйвером.
Постепенно. Это скорее всего будет. Это происходило помимо пандемии. Пандемия чуть-чуть может на это повлиять, но понятно, так же, ну, в Китае, собственно, из-за всякой пандемии, например, каждая третья пара обуви в мире, да, значит, делала.
Да.
Китай был крупнейшей базой сборочной, да. То есть, собственно, Трамп, например, попытался немножко ход истории повернуть и перенести непосредственно, да, непосредственно производство в США, которое многие транснациональные компании, они, естественно, локализуют производство там, где дешевле. Они так и будут делать. Вопрос в том, где будет дешевле. То есть понятно, что по всем прогнозам Азия и Африка будут развиваться в 21 веке, в оставшемся, да, быстрее, чем, например, Европа, да. Но это не значит, что они обязательно догонят Европу. Мы не знаем, какие технологии появятся, которые могут радикально повлиять на развитие стран.
Спасибо.
Мы не знаем, что будет с государством, вот то, о чем мы говорили, что могут возникнуть технологии, которые могут поставить под угрозу государство как форму, и тогда вообще разделение труда может оказаться совершенно иным, и будет уже тоже как транснациональные компании, которые не принадлежат одному государству, они транснациональные.
Прям 5 секунд.
Вот, может,
спасибо.
Транснациональная экономика, она может развиваться в гораздо большей мере. То есть больше людей будут работать, сидя в какой-нибудь Таиланде, работать в московскую компанию.
Вот как. Спасибо большое, Семен, что были с нами. Семен Новопрусский, экономический обозреватель. Все, больше не успеваем. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.